В эфире «Радио Свобода», программа «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о том, как сотрудники ГИБДД в некоторых случаях сами провоцируют нарушение правил дорожного движения. В программе участвуют наш постоянный эксперт Виктор Травин, журналист и президент коллегии правовой защиты автовладельцев, а также автомобилистка Ольга Барышникова и Михаил Виноградов, доктор медицинских наук, психолог и психиатр-криминалист. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Добрый день.
От уважаемых слушателей мы ждем звонков по телефону 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, абонент всюду «Радио Свобода». И наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Всем известно, что ГАИ, оно же ГИБДД, это организация, призванная следить за соблюдением водителями правил дорожного движения, пресекать нарушения правил и создавать все условия для того, чтобы эти правила не нарушались. Тем не менее, наш постоянный эксперт Виктор Травин утверждает, что нередко сотрудники этой организации сами толкают водителей на то, чтобы они правила нарушали, а гостья нашей студии Ольга Барышникова сама попала на дороге именно в такую ситуацию. Не так ли, Ольга?
Да, совершенно верно.
Пожалуйста, расскажите, что именно с вами произошло.
Очень приятно, так сказать, иметь возможность рассказать о таком уникальном случае, который произошел в моей карьере автомобилиста, наверное, за последние 5 лет. Вот первый раз я попала в такую ситуацию, когда даже не знала, что и сказать сотруднику милиции, который, нарав меня в матюгадник, так называемый, прижал к обочине и, значит, стал на меня кричать, почему же я ему, такому несчастному, не уступила дорогу.
А что до этого было? Да. Как он сигнализировал вам как-то?
Ну, я ехала совершенно уверенная в том, что еду нормально, никуда не тороплюсь. Впереди ехали мои друзья. У меня было хорошее настроение, прекрасное. Ну, заметила я позади включенные сигналки, перестроилась спокойно и поехала себе дальше. И вдруг, представляете, на меня, значит, сзади такая мощная волна звука. «Ниссан такой-то, остановитесь!» Посмотрев, что вокруг Ниссанов, кроме моей машины, вроде как и нету, думаю, ну, наверное, это я. Значит, сразу душа в пятки, мысли, господи, что ж такое я успела сделать, причем я тронулась, наверное, 10 минут проехала, думаю, вроде ничего не успела нарушить, ехала прямо. Вот, собственно, и вся история, если вкратце.
И что, в чем вас обвиняло? В том, что вы не уступили ему дорогу.
Значит, молодой гаишник, такой прекрасный, так, 20 лет от роду, еще без звания, стал на меня кричать: «Девушка, почему не уступили дорогу?» Даже не спросив права, я думаю, ну, может, плохое настроение у человека. Ну, даже вот привыкла, что если уж останавливают и спрашивают, значит, права, вы нарушили там пункт такой-то. Тут просто молодой человек в форме стал кричать: «Девушка, почему же не уступили дорогу?»
Скажите, пожалуйста, да. Ольга, дорога была свободная более-менее, он мог вас объехать физически?
Ну, я не успела сказать, что это вообще была суббота. В общем-то, никто никуда не торопился, машин было не так много.
То есть, если бы очень торопился, мог бы объехать вас?
Безусловно. У меня поэтому мысли не было, что я что-то нарушил.
Понятно. Да. И сам же он составлял протокол в отношении вас, насколько я понимаю, из материала дела.
Ну, он, значит, обидевшись, что я, в общем-то, не извинилась даже перед ним. Я сказала, ну так, я пожала плечами, ну, вроде уступила вам дорогу. Значит, все-таки он подумал, причем не сразу такая мысль пришла ему в голову спросить мои документы. Значит, он их спросил, ничего мне не сказав, пошел в машину. Значит, я стала набирать друзей, которые ехали впереди меня, попросила их подождать. Ну, ладно, я, в общем-то, никуда не торопилась, думаю, подожду, что же будет дальше, потому что в такой ситуации я оказалась первый раз. Значит, ну, молодой человек в милицейской форме пошел, значит, минут через 15 вернулся и, значит, заявил, что он ехал с включенным, значит, звуковым и световым сигналом, и я ему нагло не уступала дорогу на протяжении всего, там, Волгоградского проспекта. Чем меня крайне позабавило.
Да, один вопрос. А он, вот остановив вас, больше никуда не торопился?
Безусловно.
Безусловно?
Конечно. Мы, значит, мирно встали, машины продолжали ехать.
Да, прошу Виктора Травина объяснить, что это за ситуация.
Я бы хотел перейти к правовой стороне этого дела. Я не случайно спросил, торопился ли сотрудник ДПС или не торопилась. Как выяснилось, нет. Но дело в том, что правила дорожного движения, пункт 3.1, дают право сотруднику милиции пользоваться включенными световыми и звуковыми приборами только в одном случае, если он выполняет неотложное служебное задание. Ну, я так понимаю, что если он ехал на преступление или на ДТП, по идее, не должно было быть у него времени на составление протокола. Если остановился и составлял протокол, я так понимаю, было, наверное, не меньше 20 минут, да, Ольга?
Ну, да, да.
Да, не меньше. Значит, видимо, никуда не торопился. Поэтому требование уступить дорогу при включенных световых сигналах было, естественно, незаконным. Понятно, что никуда ехать ему срочно не было нужды. И все то, что мы сейчас слышали, это проходило, естественно, в рамках эксперимента, который проводится в Москве уже не первый месяц, по воспитанию водителей, по приучению их уступать дорогу транспортным средствам. Ну, не столько скорой помощи пожарным, сколько уважаемым сотрудникам милиции. Ольга стала жертвой такого эксперимента.
Виктор, это единственный случай вам известный? Или у вас
таких случаев за последние 2-3 месяца у нас огромное количество. Самое печальное, что сами сотрудники ГАИ, предъявляя пачку водительских удостоверений задержанных, говорят: водителю, вы, Оленька, не волнуйтесь, у нас таких, как вы, еще 58 человек за сегодняшний день. Ничего страшного, суд ограничится штрафом. Но самое неприятное то, что суд, как правило, лишает на срок до 3 месяцев, как это предусмотрено лишает кодексом. Прав. Естественно, лишает право управления на срок до 3 месяцев. Ольга отделалась легким испугом в суде.
Пока еще не отделалась.
400 рублей штрафы только потому, что вмешалась, что называется, защита. Если бы не было защитника, я думаю, что, скорее всего, Ольга попала бы под раздачу, как попадают все под лишение права управления. Это эксперимент, очень жестокий, очень коварный эксперимент. Эксперимент, в котором сам сотрудник ГАИ, во-первых, провоцирует на нарушение правил дорожного движения, и который, в общем, сам предъявляет незаконные требования.
Каким образом он провоцирует на нарушение правил? Объясните, пожалуйста.
Я думаю, что лучше всего объяснит нам наш уважаемый гость, психолог. Я только могу объяснить с точки зрения норм права, да, как же это происходит. Ну, естественно, у человека первая реакция, это, наверное, все-таки у женщин пассивно-оборонительная, да, или бросают руль, закрывают глаза, или агрессивно-оборонительная, они бросаются резко вправо, чтобы занять место между соседними машинами. Одним словом, сотрудник ГАИ провоцирует создание аварийной ситуации на дороге. Но, на самом деле, это ужасно.
Михаил Викторович Виноградов, прошу вас прокомментировать эту ситуацию. Вот что чувствует человек в такой ситуации, когда ему сзади милицейская машина моргает фарами, сигналит спецсигналом?
Причем неожиданно, я обращу ваше внимание, именно неожиданно, потому что по правилам дорожного движения мы обязаны уступать дорогу приближающемуся транспортному средству, то есть то, которое мы видим за 5, за 10 километров, ну или хотя бы метров за 300. А тут ведь нахально садится на хвост, и когда водитель ничего не ожидает, именно в этот момент включается световой сигнал. Первая реакция водителя.
И, как я понимаю, это ситуация стресса.
Это ситуация стресса, бесспорно. И вообще-то она мне напоминает ситуации бандитских подстав, когда сзади начинают бандиты резко-резко мигать, гудеть, сигналить, человек уходит вправо и попадает в аварию справа не по своей вине. Вот эта ситуация, которую имитируют сегодня сотрудники ГАИ. Они заставляют водителя резко уходить вправо, растерявшегося. Это может быть молодой человек, пожилой мужчина, это может быть беременная женщина, кто угодно может быть за рулем. И в такой неожиданной ситуации, стрессовой ситуации, человек пугается и резко берет вправо, не замечая, что происходит с правой стороны. Еще Ольге повезло, что она не попала в аварию.
Спасибо, Михаил Викторович. Мы продолжим после объявления.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. В передаче участвуют Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев, а также автомобилистка Ольга Барышникова и психолог и психиатр-криминалист Михаил Виноградов. Ольга, что вы испытывали в тот момент, когда увидели эту машину?
Ну, когда увидела, я чувствовала себя спокойно, поскольку по правилам. Ну, вижу, машина перестроилась, еду себе дальше. Настроение все еще хорошее. Но когда на меня, значит, заорали мутюгальник, тут мне уже стало не по себе, прямо скажем. Я стала лихорадочно соображать, а что же такое у меня с машиной? Вроде как, что же могло вообще произойти? Там все ли в порядке у меня с аптечкой? Там взяла ли я документы? Вообще, что делать?
все сразу вспоминается, да, чувствуешь себя злоумышленным.
Вся жизнь, можно сказать, за 5 секунд перед глазами.
То есть вы растерялись?
Ну, конечно, да.
Сколько лет вы за рулем, Ольга?
Ну, 4-5 лет.
Без аварийны?
Ну, конечно.
А как вы считаете, был риск попасть в аварию вот при таком резком маневре, который вынудил вас совершить сотрудник ДПС?
Ну, я думаю, да, потому что как только на меня закричали, я уже не стала даже, в общем-то, думать, а кто сзади, кто впереди, кто справа, и стала думать о том, что скорее прижаться и вообще выяснить, что происходит.
У нас есть звонок. Ольга из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы вот хотела вопрос задать Виктору Травину. Подскажите, пожалуйста, как мне правильно себя вести? Если меня останавливает сотрудник ГАИ, то целесообразно показать свои знания законов, или же, наоборот, лучше промолчать, там, похлопать глазками, сделать себя глупенькую?
Спасибо, Ольга. Хороший вопрос. Я думаю, что этот вопрос, скорее всего, даже к нашему гостю, потому что психологу виднее, как в этой ситуации себя вести. По собственному опыту могу поделиться. Да, я, как правило, демонстрирую знание законов. Это чаще всего вводит сотрудника в некий ступор, он, оправившись от которого, потом начинает интересоваться. Можно с этого места поподробнее расскажите, пожалуйста, потому что нам в батальоне об этом не рассказывает никто. Но с точки зрения психологии, как лучше? Я думаю, что ответит наш гость. Вот как лучше, на самом деле, показать знания и раздразнить, что называется, инспектор ДПС? Или прикинуться такой овечкой?
Я думаю, что если у человека знания есть, реальные знания, то их лучше показать. И лучше, конечно, на дороге ездить по дороге, зная все свои права и обязанности. Это очень важный момент. Что касается психологии сотрудников ГАИ, они очень тонкие житейские психологи. Они постоянно общаются с людьми, у них вырабатываются свои стереотипы, и когда им дают очень корректный, но твердый, законоподтвержденный отпор, они быстро тушуются.
А может быть, лучше, наоборот, показать все-таки свою беспомощность, чтобы подтвердить лишний раз, что этот человек, наделенный властью, способный сделать с нами что угодно. Пусть он упивается этой своей властью. Может быть, это достаточно ему упиться будет именно вот этим, чем составлением протокола?
К сожалению, упиваться властью можно до бесконечности. Поэтому сотрудники ГАИ, чем больше перед ними робеют, теряются, тем наглее они становятся, и тем все больше и больше на таком психологическом самозаводе продолжают упиваться собственно властью, доводя водителей до истерик, инфарктов, чего угодно.
А теряются перед ними, насколько я понимаю, все, кто угодно. Вот, Виктор, вы мне рассказывали, как даже бандиты боятся гаишников.
Да, надо признать, что среди клиентов нашей коллегии правовой защиты автовладельцев, мы же не выбираем, собственно говоря, кто обращается, кто-то обращается, знаем, что приходят довольно часто люди, которые, ну, в общем, так или иначе, косвенно или прямо связаны, возможно, даже и, наверное, с некими преступными группировками. Вот, видеть этих людей вне конфликтной, нестрессовой ситуации приходится довольно часто. Это люди, у которых, естественно, такое повышенное самолюбие, повышенный вообще авторитет, самоавторитет. И люди, которые упиваются своим собственным положением. Люди, которые, как мне кажется, совершенно неприступны, которых обидеть просто невозможно. И как же меняется их менталитет, меняется их статус, а может быть даже и психотип, да, если такое вообще возможно, да, когда эти люди попадают в стрессовую ситуацию, разговаривая, общаясь с сотрудником ДПС. Они часто довольно-таки звонят нам в коллегию с места конфликта. Это, ну, просто овечки. Знаете, трудно сказать, что это человек, который связан каким-то образом с преступной группировкой или сам ее активный член. Он просто дрожит, у него теряется дар речи, у него заплетается язык. То есть даже эти люди, которые, ну, в общем-то, понятно, что, чем они занимаются по жизни, даже они теряются при общении с сотрудниками ДПС.
Что же это за магия такая? В чем тут дело, Михаил Викторович? Ваше мнение.
Ну, во-первых, люди, которые занимаются незаконным, скажем, бизнесом и противозаконными и какими угодно криминальными делами, они имеют обязательно... Вообще каждый человек, он имеет два полюса. Сильный имеет слабость, чувствительный имеет какую-то жесткость и бесчувствительность. Так вот, господа бандиты, которыми мне тоже приходится очень много заниматься, имеют тоже второй полюс. Есть ситуации, в которых они теряются. И будучи решительными, наглыми, какими угодно в своей привычной ситуации, выдернутые из этой привычной ситуации, они теряются. Есть еще один немаловажный момент. За каждым из таких тянутся грешки, и они боятся, что на случайной вот такой встрече все эти грехи всплывут наверх. Мне известен случай, когда один такой очень крутой бандит побил офицера госбезопасности на шестерке старенькой за то, что ему не уступил дорогу, а при задержании готов был отдать чемодан долларов, потому что оказалось, что он в федеральном розыске за убийство.
Ну что ж, тогда, конечно, все понятно. Вернемся к ситуации с нашей гостью Ольгой Барышниковой. Вот получается, что деятельность сотрудников ГАИ в таких случаях является, во-первых, нарушением законодательства, не так ли, Виктор?
Однозначно.
Во-вторых, собственных же их служебных инструкций. Да еще к тому же ввергает автомобилистов в ситуацию серьезного стресса и провоцирует дорожно-транспортное происшествие. Как вы думаете, Виктор, почему эта деятельность не пресекается вышестоящими органами?
Не может вышестоящие органы пресекать то, что, собственно говоря, делается с его, собственно, благословения. Дело в том, что очень часто в ГАИ, насколько мне известно, при периодических проверках выясняется, что сотрудники ДПС того или иного подразделения очень мало составили протоколов по тем или иным статьям Кодекса административных правонарушений. Ну, или водители не нарушают, или сотрудники ДПС не выявляют такие совершенные якобы водителями правонарушения. То есть некоторые статьи Кодекса не работают, а стало быть, становится рано или поздно ставится... Рано или поздно под сомнение, если не работают, зачем же такие статьи кодекса нужны? Чтобы сохранить некий баланс, чтобы показать, так сказать, в отчетности, что у нас работают все статьи кодекса, и водители нарушают все, что только возможно нарушить, периодически проводятся такие вот рейды по непредоставлению преимущественного права проезда сотрудникам, транспортным средствам, имеющим цветографические схемы, по вылавливанию водителей, отказывающихся от медицинского свидетельствования, ну и прочее, там довольно много таких статей, которые якобы, по мнению сотрудников, и не работают, но благодаря их усилиям работать начинают.
То есть это мы ответили на вопрос, кому это выгодно, кому это нужно, да?
Выгодно самим руководителям ГИБДД, под контролем которых все это совершается. И вот в этом смысле я приведу очень характерный пример. В прошлом году сотрудники ГАИ, столичного управления ГАИ Москвы, отчитались о том, что они оформили порядка 1 800 000 совершенных водителями правонарушений, нарушений ПДД. 1 800 000, я прошу запомнить на эту цифру, в то время как потом сами же признались, что им для оформления всех материалов дела было выдано за год примерно 1 миллион протоколов. Спрашивается, на каком же заборе оформлялись остальные 800 тысяч. Вот вам вопрос приписок, вот вам вопрос нагнетания обстановки.
Кстати, вот о рейдах и месячниках разнообразных. Вроде бы хорошее дело некоторые из них. Например, месячник «Чистый автомобиль» или «Трезвый водитель», или, к примеру, «Внимание, дети». Но что-то все-таки во всем этом есть странное. Вот почему это носит характер каких-то временных акций? Что, в остальное время на детей на дороге не надо обращать внимание, помимо этого месяца? Или не надо следить за тем, пьяный или трезвый водитель выезжает на дорогу? Что это за традиция? Откуда она идет? Не советских ли времен это?
Видимо, нет. Может быть, даже не столько из советской, сколько это все идет от беспомощности нашей доблестной ГИБДД. Видимо, больше чем месяц обеспечивать деятельность сотрудников ДПС по безопасному передвижению детей по дорогам или по вылавливанию нетрезвых водителей просто, видимо, физически не хватает сил. Ну, я нахожу объяснение только одному месячнику. Чистый автомобиль, на самом деле, по весне, когда машины выходят, выезжают из-под снега, наверное, все-таки есть смысл машину привести в порядок. Всем остальным месячникам в привязке к какому-то конкретному месяцу я объяснений не нахожу.
Ольга, а ваше мнение, что это такое за традиция? Нужна она или нет?
Вообще как-то сложно прокомментировать, но я хотела бы вернуться там к предыдущей теме и тоже рассказать забавный эпизод продолжения своей истории, когда я появилась на группе разбора. Мне заставили там, во-первых, пытались повестку в суд вручить. Потом, наверное, Виктор прокомментирует, что с этой повесткой произошло в суде у нас. А дальше попросили расписаться в том, что я ознакомлена с какими-то пунктами кодекса. Ну, естественно, я поинтересовалась, а что значат эти пункты? Значит, дальше была немая сцена. В ГАИ, значит, молодой гаишник, который, значит, заставлял меня вот подписать эту бумажку, сказал, ну, знаете, у меня кодекса нет, я не помню, я вам примерно скажу. На что гаишник постарше, сидящий рядом, сказал, говорил же я вам, закупайте кодексов побольше, чтобы хоть у кого-то в столе были.
Возвращаясь к теме месячников, я думаю, что первый самый главный месячник, который нужно было бы провести в рамках деятельности ГИБДД, это месячник по изучению кодекса административных правонарушений.
Безусловно. Михаил Викторович, а ваше мнение по поводу этих месячников и рейдов?
Месячники и рейды, месяц – это, наверное, то, на что хватает для нормальной работы сотрудника ГАИ. Весь остальной год он может не работать. А за этот месяц отчитаться полностью и получить свою премию.
Или чужую.
Или чужую.
Виктор, по каким еще поводам проводятся вот такие проверки на дорогах? Вот там водители не уступают дорогу ГАИ, там... Вы сказали еще отказ от медицинского освидетельствования.
Да, замечательная провокация. Еще? Она по своей изощренности не уступается той провокации, под которую, собственно, попала наша гостья Ольга Барышникова. Дело все очень просто. Когда в каком-нибудь подразделении не хватает дел, возбужденных за отказ в отношении, естественно, водителя и за отказ от медицинского свидетельства о состоянии опьянения, в этом случае выходит дружная компания сотрудников ДПС на дорогу, останавливает первого попавшегося водителя и подсовывает ему под нос такую занюханную трубочку, называемую катетером. И когда водитель говорит: «Простите меня, в эту трубочку до меня могли подуть миллион алкоголиков, почему я должен быть миллион первым? Я проходить освидетельствование вот в таком издевательском виде не буду». Ну, говорит ему инспектор: «Если не согласен, Бог с тобой, пожалуйста, тогда вот напиши вот здесь, что ты не согласен». И ему подсовывают направление на медицинское освидетельствование в стационар. И вот тоже очень интересный психологический аспект. Вот почему водитель никогда не смотрит, что он подписывает? Почему водитель, ну, может быть, темно, может быть, под светом фонаря под забором, все может быть.
Может, в голову не приходит.
А если ему подсунули приговор... Приговор, да, смертный приговор. Ведь человек подписывает чаще всего все протоколы, все направления, все акты, подписывает на дороге почему-то не глядя. И вот в этом случае как раз провокация построена на том, что водитель пишет «не согласен», подразумевая, что он не согласен дуть трубочку на дороге, это не является экспертизой вообще никакой, да, а на самом деле он подписывает направление на полноценную стационарную медицинскую экспертизу, за отказ от прохождения которой предусмотрена, собственно, ответственность вплоть до лишения на срок до 2 лет. Вот психологический аспект вот этой проблемы очень интересен.
Вы понимаете, еще, наверное, не только с советских, но и с царских времен перед полицией, милицией, перед кем угодно у простого обывателя заранее заложено, от рождения, можно сказать, чувство страха. И они готовы, все нарушители, и не нарушители тоже, но если они чувствуют себя чем-то виноватыми перед милицией, перед ГАИ, ДПС, они готовы подписать все, что угодно, все, что им покажут, не глядя, лишь бы вырваться из этой ситуации. Вот это желание поскорее отделаться, поскорее разрешить ситуацию, люди не понимают, что их провоцируют. Даже мысли такой не допускают, что им могут подсунуть что-то. Вот сказали, подпиши здесь, он подписывает. Не глядя, не читая, это, ну, такая, что ли, психологическая реакция самозащиты. Скорее, скорее, скорее спастись от того гнета, который над ним есть.
Спасибо, Михаил Викторович. Сегодня в 16:07 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет передача «Мифы и репутации». Это вторая программа из серии к 15-летию Московского бюро «Радио Свобода. Труды и дни». Разговор о журналистском труде с самими журналистами. От военных до религиозных программ. Корреспондента «Свобода» в центре событий. Первый раз программа в эфире в 16 часов, повтор в 1:00 и в 5:00 с воскресенья на понедельник. Ведущий Иван Толстой. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. Рядом со мной в студии автомобилистка Ольга Барышникова, психолог и психиатр-криминалист Михаил Виноградов и Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 5 человек погибли сегодня в Ираке. Около 20 ранены. Взрывы произошли в самых разных районах страны, включая Багдад, где к тому же было обстреляно из минометов здание Министерства здравоохранения. США и Франция не могут официально подтвердить сообщение о смерти лидера Аль-Каиды Усамы бин Ладена. Об этом заявили правительства обеих стран после того, как во французской газете появилась информация о том, что бин Ладен скончался от тифа в августе в Пакистане. Госдепартамент США принес извинения министру иностранных дел Венесуэлы Николасу Мадуро, который в субботу был задержан в аэропорту Нью-Йорка. Министр, возвращавшийся с сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявляет, что его задержали без объяснения причин на 1,5 часа и отобрали документы. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас снова встретился с лидерами группировки «Хамас» в попытке возобновить переговоры о создании правительства национального единства. Об этом сообщили помощники Аббаса, добавив, что встреча, вероятнее всего, состоится в понедельник в Газе. В Екатеринбурге сегодня прошел митинг автомобилистов, протестовавших против непомерно высоких цен на бензин. Участники митинга обратили внимание властей на то, что заправить машины суррогатным спиртом стало гораздо дешевле, чем бензином. В Будапеште прошла самая массовая за последние дни антиправительственная акция. В ней участвовали, по разным оценкам, от 20 до 50 тысяч человек. Как и в предыдущие дни, главным требованием была отставка премьер-министра Ференца Дюрчиня. В Праге усилены меры безопасности в связи с информацией о возможной террористической атаке. Исторический центр города взят под вооруженную охрану. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Рядом со мной в студии автомобилистка Ольга Барышникова, психолог, психиатр-криминалист Михаил Виноградов и Виктор Травин, журналист и президент коллегии правовой защиты автовладельцев, постоянный эксперт Радио Свобода. Мы говорим о том, как сотрудники ГАИ в некоторых случаях сами провоцируют нарушения правил дорожного движения. Напомню слушателям, что мы очень ждем их звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212, а также вопросов и сообщений на наш пейджер. А сейчас предлагаем вашему вниманию выпуск автоновостей. Его, как обычно, подготовил мой коллега Анатолий Горлов.
Глава МВД России Рашид Нургалиев заявил, что количество автомобилей со спецсигналами к 1 ноября будет сокращено с 7,5 тысяч до 1 тысячи машин. Специальные сигналы, маячки и сирены останутся лишь у машин скорой помощи, пожарных, милиции, аварийно-спасательных служб и военной автоинспекции. Министр предложил также упразднить особые номерные знаки, которые установлены на автомобилях депутатов Госдумы, членов правительства и Совета Федерации. Главный российский автоинспектор Виктор Кирьянов предложил использовать автоматизированную систему при сдаче экзаменов на право вождения, которая сама бы оценивала знания курсанта. Компьютерное тестирование, по мнению руководителя российской ГИБДД, позволит исключить так называемый человеческий фактор при оценке курсантов в автошколах. О сроках появления системы автоматической оценки знаний начинающего водителя в Департаменте обеспечения безопасности дорожного движения пока информации нет. По данным Российского топливного союза, рост цен на горючее с начала года превысил темпы роста инфляции. Стоимость 92-го бензина сейчас составляет почти 19 рублей за литр, а стоимость 95-го приближается к 21 рублю. Недовольные автомобилисты Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Челябинска вышли на митинги протеста против политики правительства, которая, по их мнению, поощряет сговор нефтяных компаний и продавцов горючего. Участники акции протеста требуют от президента лично разобраться с регулированием цен на рынке нефтепродуктов. Группа «ГАЗ» презентовала на выставке коммерческого транспорта в Ганновере грузовой, полицейский и медицинский вариант автомобиля «Максус». «ГАЗ» в июле приобрел компанию LDV Holdings, и теперь некогда английский «Максус» стал российским. Он будет выпускаться как в Бирмингеме, так и на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде. Таким образом, «ГАЗ» выполняет программу по наращиванию объема продаж и расширению рынка сбыта. Компания General Motors потратит 10 миллиардов долларов на внедрение водородных технологий в автоиндустрию. Ходовой вариант автомобиля на водородном двигателе уже готовится к испытаниям, а в 2010 году на американском рынке должны появиться серийные автомобили, использующие водород в качестве горючего. Но первым серийным водородным автомобилем станет BMW 745H, который появится в продаже в начале следующего года. Германское автомобильное издание «Автоцайтунг» опубликовало результаты ежегодного опроса читателей. На этот раз они отвечали на вопрос, автомобили какой марки можно считать самыми качественными. Оказалось, что в списке надежных первое место занял «Ягуар», чья позиция в прошлом году была лишь пятой. По мнению читателей «Автоцайтунг», параметрам безопасности, качества и сервисного обслуживания отвечают автомобили 33 известных брендов. Въезд на автомобилях в центр Стокгольма будет платным. За это на городском референдуме проголосовало большинство жителей шведской столицы. Стокгольм стал еще одним городом мира, который последовал примеру Лондона. Введение платного въезда в центр Стокгольма вступит в силу будущей весной, а вырученные от этого деньги пойдут в муниципальную казну.
Выпуск автоновостей представил мой коллега Анатолий Горлов. У нас есть звонок из Санкт-Петербурга. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Я, вы знаете, я большим интересом слушаю вашу передачу. Я, конечно, очень сочувствую автомобилистам всем, но вот почему-то никто не поинтересовался о том, как чувствуют себя на дороге пешеходы. Вот президент сейчас, министр внутренних дел озаботились дорожным травматизмом и озаботились тем, что очень много людей гибнет под колесами. Но ведь никто, вот как-то люди зациклились все на мигалках, на этих номерах. Я живу в Петербурге. И вот я, машины у меня нету, но есть права. И я так знаю очень хорошо правила движения. Я вот наблюдаю, как ведут себя на дороге водители. Примерно каждая пятая машина проезжает перекресток, отмеченный и светофором, и зеброй, с нарушением правил. А каждая примерно 12-15 машина едет без всяких помех на запрещающий сигнал. Вот почему, или вот, например, перейти дорогу на зебре, когда нет светофора, практически невозможно.
Не уступают дорогу,
на Западе везде, там жесточайшие правила.
Да, Юрий, спасибо, мы вас поняли. Итак, автомобилист и пешеход.
Да.
Видимо, пешеходы в ситуации еще большего стресса находятся, чем автолюбители.
Конечно, когда ему приходится из-под машины убегать, да, когда его пытаются облить водой из лужи. Видите ли, мне, например, кажется, я думаю, что Михаил Николаевич эту ситуацию объяснит лучше, я объясню так, как я себе ее понимаю. Наверное, автомобиль помогает или проявляет, наверное, как это ни странно, порой самые худшие человеческие качества, потому что человек чувствует себя защищенным, он находится в некой консервной коробке, ну, его почти броня, да?
И даже как бы имеет некоторую власть.
И даже как бы некоторую власть. Обратите внимание, я плохо себе представляю, чтобы кто-нибудь в очереди за колбасой нахальным образом залез перед очередью и встал первым, да? Рассчитывая искренне на то, что его все пропустят, и никто не поставит его в конец очереди. Почему-то на машине у нас считается совершенно допустимым обогнать всю, объехать всю стоящую очередь на поворот и стать впереди этой очереди, потому что считается, что, ну, во всяком случае, если вдруг, то успею убежать, да? Успею уехать. Поэтому мне кажется, что автомобиль, он создает иллюзию некой защищенности, хотя она, в общем-то, вполне иллюзорная, эта защищенность. Могут выйти, окружить стекла, побить, а то еще и физиономию. Но я думаю, что Михаил Ильич лучше объяснит, наверное, да, что почему, вот почему наши человеческие качества, худшие человеческие качества, в том числе и по отношению к пешеходам, появляются именно тогда, когда мы чувствуем себя в этой металлической коробке.
Ну, автомобиль придает ощущение некоторого куража. И вот интересный момент. Посмотрите, чем дороже автомобиль, тем осторожнее едет водитель. Нарушают чаще всего на самых дешевых, самых замызганных машинах люди, которые стремятся продемонстрировать некое свое превосходство перед другими.
Перед дорогими тоже?
Конечно, конечно, потому что вот какой-то такой комплекс ущемленности советских времен, он, безусловно, остался. Я не знаю, помните ли вы, но я первую машину покупал с разрешения министра. Я писал специальный рапорт, просил разрешения купить машину. Я использовал личную машину в служебных целях, и когда под ее ресурс был выработан, чтобы купить новую и не стоять лет 5-6 в очереди, я опять писал рапорт министру и просил разрешения купить новый автомобиль, сдав старый в обезличенную продажу. Вот с этих времен, наверное, автомобиль стал не просто средством передвижения, а некой визитной карточкой. Посмотрите, кто и как ездит на автомобилях. Половина права купила, и надо сказать, если мы говорим о ГАИ ДПС, то они продают права направо и налево. Талоны техосмотров вы можете купить где угодно, как угодно, без блата,
да,
тоже.
В отделе сбыта ГАИ, например.
В отделе сбыта ГАИ, совершенно верно. Понимаете? И вот возникает такое чувство куража, кто круче. Не только собственной защищенности в машине, но и некоего пренебрежения к пешеходам. Ведь как вот приглашают на встречу? Вы на чем приедете? На машине. Ага. На метро? Ну, ладно. А на машине очень хорошо. А какая у вас машина? Вот это вот некий показатель своей собственной значимости. Поэтому люди, чем хуже они себя чувствуют психологически, чем менее они комфортны и менее самодостаточны, тем больше они самоутверждаются на дорогах, нарушая все мыслимые и немыслимые правила.
У нас есть звонок. Василий из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, вы в эфире. Нет у нас такого звонка. Ольга, в вашей водительской практике были еще какие-то такие вот сложные ситуации, сложные встречи с ГАИ?
Ну, была одна встреча.
Психологически, да. Эмоционально сложные, да? Сложные. Не бюджетно для кармана, когда пришлось расстаться с сотней рублей, да. А вот именно психологически
мне,
сложно перевариваемые.
Мне, видимо, очень везет, потому что если ж я попадаю, то попадает, так сказать, по-крупному сразу на меня, значит, орут в этот матюгальник, разданные службы ДПС, поскольку, так сказать, взятки я давать-то, в общем-то, не умею. И никогда практически не пробовала, мне приходится договариваться, либо чтобы меня с миром отпустили, либо мне выписывать штраф. Вот один такой неприятный случай был, вот знаменитое нарушение движения по встречной, да, называется, когда я на светофоре под левую стрелку пыталась повернуть налево, там была двойная сплошная, естественно, да, она заканчивалась на перекрестке, и впереди машины ехали, так сказать, медленно или вообще не ехали. Ну, я как бы решила, поскольку торопилась на работу, их объехать. Предполагаю, что, собственно, ничего страшного в моем маневре нет, поворачивая налево. Ну, как объясняли мне потом сотрудники ГАИ, это было страшнейшее преступление. К сожалению, стояли буквально там позади меня в одной и двух машинах. И тут же включили световые сигналы, стали кричать: «Такая-то машина, остановитесь!» Прижали меня к обочине. Ну, было страшно, на самом деле, потому что что делать? Ну, вроде как виновата. Никогда до этого с гаишниками по таким сложным случаям я не общалась. Сколько я решила воспользоваться, пойти по пути женщин, прикидываться там дурочкой такой слабой. Ну, обошлось это легко. На группе разбора меня пожурили, выписали штраф 500 рублей. Было крайне неприятно, когда вот достаточно такой насыщенном дорожном движении меня вырывают из потока, значит, прижимают к обочине и начинают, в общем-то, всячески читать морали.
В порядке, да, комментариев к этой истории. Вопрос к Михаилу Викторовичу. Скажите, пожалуйста, как-то отличается ситуация, психологическое состояние водителя, когда он знает, что он заведомо идет на нарушение правил дорожного движения и готов к развитию ситуации во всех ее проявлениях, вплоть до конфликта с сотрудниками ГИБДД? Или когда он едет, искренне полагая, что это не есть нарушением, и тут вдруг совершенно неожиданно ему об этом объявляют?
Нет, безусловно, психологические различия есть в восприятии ситуации, в восприятии сотрудника ГАИ. Но то, что рассказала Ольга, она сознательно пошла на нарушение правил. И опасность ее действий состояла в том, что какая-то машина могла из своего ряда повернуть налево, и тогда неминуемо вы бы столкнулись.
Ну, в моем случае это было вряд ли, поскольку буквально там одна-две машины стояли.
Но так или иначе они стояли перед вами, а вы их обгоняли слева из ряда, в котором полагается делать левый поворот.
Ну, кстати, не я одна, естественно, да.
Нет, не я одна, это уже не разговор. Это
отдельно. Каждый отвечает за себя.
Это уже отдельный разговор. Конечно, основная проблема состоит в том, что наши сотрудники ГАИ не умеют останавливать водителей. Они всячески нагнетают эмоциональную такую окраску, они пугают, они безумно кричат в этот, как говорит Ольга, матюгальник. Они начинают сигналить и мигать фарами, и, как это у них на крыше народ называет, дискотекой и всем прочим.
Светомузыкой. Да.
Светомузыкой. И, конечно, это провоцирование просто аварийной ситуации, безусловно.
Совершенно верно. Хочу добавить, что я, совершив свой маневр для того, чтобы остановиться, естественно, нарушила гораздо больше правил, чем
конечно.
Я пыталась сделать до этого.
Конечно.
Просто пересекая перекресток.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» автомобилистка Ольга Барышникова, психолог, психиатр, криминалист Михаил Виноградов и Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев. На волнах «Радио Свобода» программа «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. У нас звонок. Фома из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Да-да, слушаем вас.
Я в эфире. Мой стаж с 70-го года, профессионал. Стараюсь правила не нарушать. И по поводу мнения предыдущего, вашего эксперта, который сказал, что иномарки ведут себя на дороге очень хорошо, а вот нарушают там битые, разбитые, допотопные и так далее. Я с ним полностью не согласен. На дороге правила дорожного движения или на трассе нарушают все. Снизу доверху и сверху донизу. И иномарки, и «Жигули», и «Запорожцы», и все что угодно. И грузовые машины, вплоть до тракторов. Поэтому проблема, как я вижу, не в этом. Проблема в том, что существующий закон не выполняется.
Спасибо, Фома.
Не требует комментариев.
Звонок из Санкт-Петербурга от Павла. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте. У меня вопрос к психологу. Скажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы сотрудники ДПС меньше брали взяток?
Я должен ответить
вам. То есть брали, но только поменьше немножко. Чуть-чуть, да.
Значит, я попробую ответить на ваш вопрос краткой исторической справкой. Я в течение очень многих лет занимался проблемой психологической деформации работников милиции и совершаемыми ими преступлениями. На сегодняшний день ответ только один – ужесточить отбор и ужесточить наказание таких сотрудников. Мы потеряли, благодаря Бакатину и его реорганизации, многие службы контроля. За сотрудниками милиции мы пытаемся их сейчас восстановить, и пока на это не хватает денег. Но, к сожалению, в милицию люди идут, я вам говорю это совершенно точно, 30%, чтобы извлекать личную выгоду из службы в милиции, особенно в ГАИ.
30% в милицию?
Вновь поступающие в милицию. 30% вновь поступающих идут люди откровенно получать выгоду личную от милицейской службы.
Михаил Викторович, не кажется ли вам, что вот в службу ДПС не 30%, а гораздо больше? Да? Вот.
Вполне возможно. Я округляю на все службы.
На все службы. Мне кажется, что самая выдающаяся в этом смысле служба – это все-таки ДПС. Если вернуться к теме провокации.
Да, я прошу вас, Виктор, рассказать о том, какие еще возможны провокации.
Простейшая провокация, которая тоже вызывает колоссальный, наверное, стресс у водителя, когда сотруднику ДПС не достает энная сумма рублей для того, чтобы вечером посетить баню, он чаще всего, как правило, прячет доверенность в карман и говорит: доверенности у вас не было, это основание для применения статьи 27.13 направление машину на спецстоянку, отстранение, естественно, от управления. Но, видя такую перспективу остаться к вечеру без машины, естественно, водитель пытается дать взятку. Это одна из самых грубых провокаций. Но самая, мне кажется, изощренная провокация, та, с которой очень хорошо, наверное, знаком Михаил Викторович, это провокация на дачу взятки. Я знаю, что он занимался делом господина Соловьева, которого приговорили к 150 тысячам рублей штрафа. Он недавно был у нас здесь в эфире. Вот это самая, наверное, хамская, изощренная, грубая, дерзкая провокация, на которую способны сотрудники ГАИ. Мы ситуацию довольно часто обсуждали и подробно обсуждали в одном из наших эфиров. Но мы при этом не услышали мнения Михаила Викторовича. Вот с точки зрения водителя, что переживает он в тот момент, когда он ни сном, ни духом, что называется, и не думал, и не пытался давать деньги, а то вдруг подлетают убэповцы, шьют ему дело по факту покушения на дачу взятку. Ведь это колоссальный стресс для водителя. Одно дело, когда он попадает на штраф 50 рублей, другое дело, когда он попадает под уголовно наказуемое деяние, да еще и с такими колоссальными суммами штрафа или даже вплоть до лишения свободы. Вот психологический аспект этой проблемы.
Психологический аспект крайне сложен. Если говорить о деле Соловьева, совершенно молодой человек, который не думал давать взятку, а говорил, что он готов заплатить штраф и просил выписать ему квитанцию на штраф. Он не знал процедуры, он первый раз был остановлен вообще в своей молодой шоферской жизни, водительской, сотрудниками ГАИ, и не понимал, как себя вести. Он был в состоянии полной растерянности и полного шока потом, когда дело передали в суд, и вообще сначала ему прокуратура требовала 2 года лишения свободы.
3 даже.
Или 3, да. Потом потребовали 3. Условного лишения свободы, и лишь после каких-то вмешательств и экспертов, и опытного очень адвоката сошлись, сторговались судом на штраф. Понимаете, ситуация крайне сложная. И с моей точки зрения психологической, расчет-то как раз именно на то, что водитель теряется, не знает, как себя вести. Сотрудники ГАИ часто сознательно провоцируют водителя на взятку, особенно если у них в бардачке спрятан диктофон, а сзади стоят УБЭПовцы, которые готовы как коршуны подлететь. В ситуации с Соловьевым его от, вот, так сказать, лишение свободы, условно или нет, спасла одна деталь. Все протоколы были написаны одной рукой, все подписи были выполнены одной и той же рукой, вплоть до запятых. То есть речь не шла о том, что понятой писал один свое объяснение, другой понятой другое свое объяснение, УБЭПовец свое. Один человек все быстренько это, как говорят в народе, сварганил. Вот это спасло Соловьева от более жесткого наказания. Но если работники ДПС ГАИ будут более умело стряпать такие протоколы, у нас будет огромное количество невинно, подчеркиваю, совершенно невинно пострадавших.
У нас звонок. Михаил из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, господа автомобилисты. С вами говорит пешеход со стажем. Я бы, знаете, просто хотел спросить. С точки зрения вот таких профессионалов-автомобилистов, существует ли какая-либо классификация именно нас, пешеходов? К кому вы относитесь хуже, лучше, кого опасаетесь, кого любите больше? Спасибо.
Очень не любим тех, кто лезет под колеса.
Нет, вы знаете, я безумно люблю тех пешеходов, которые, когда им уступаешь дорогу на пешеходном переходе, кивают головой в знак благодарности. Честное слово, мне еще хочется 5 минут после этого постоять.
А я сталкивалась с тем, что вот уступаешь дорогу, останавливаешься перед зеброй, и они не идут. Они боятся. Смотрят с опаской и не идут.
Да, очень часто.
Боятся, что водитель их задавит. Вообще, если отвечать с точки зрения оценки психологической пешеходов, у нас пешеходы ничуть не лучше и не хуже, чем водители. Мы все примерно на равных. Люди тащат детей через все разделительные полосы за руку, взрослые, и тем самым детям прививают полное пренебрежение к правилам дорожного движения. Люди выходят на мостовую, стоят, курят и разговаривают, обсуждая какие-то свои дела. На красный свет, для пешеходов красный свет, идут, на зеленый стоят, то есть вообще на дорогах делается что-то невообразимое.
Но это еще не самое страшное. Самое страшное, когда молодая мамаша прокладывает себе дорогу коляской в надежде, что перед коляской тут же становятся точно все.
Да, кстати, пешеходы совершенно не понимают, что автомобиль остановить немедленно невозможно.
Или бывает, что, например, по крайней левой полосе на Московской кольцевой автодороге идет человек, например, старушка, видела не раз.
Которую инспектор ДПС должен перевести идет через дорожку, да. Но, тем не менее, этого он не делает.
Господа, вот давайте вернемся к вопросу, который мы отчасти уже обсуждали. Ко всем участникам программы вопрос. Почему, как вы думаете, вот все это становится возможным? Все эти провокации на дороге. Почему российские автомобилисты позволяют так себя провоцировать, обманывать, грубо говоря, разводить? Почему они не смотрят в бумаги, которые подписывают? Что это такое за психологический феномен?
Да, это своеобразный психологический феномен. Я бы сказал, что это наш российский менталитет. Мне приходилось бывать и ездить за рулем, и ходить пешком более чем в 20 странах. Нигде так, как у нас, пренебрежительно не относятся друг к другу, к водителям, к пешеходам, и нигде так безобразно себя не ведут сотрудники дорожной полиции, как наши ГАИ и ДПС. Это какое-то такое всеобщее пренебрежительное и неуважительное отношение друг к другу. Причем это наблюдается сверху и донизу, от всех ветвей власти вниз и от каждого низового, скажем так, гражданина ко всем ветвям власти. У нас нету взаимного уважения.
Очень печально, но надо констатировать, что вот в этих самых условиях, в условиях повышенного стресса и конфликтности в общениях, в отношениях между сотрудником ГАИ и водителем, ведь нам предстоит выполнять программу, я думаю, что предстоит нам выполнять ее всем, программу повышения безопасности дорожного движения до 2012 года, принятую, как вы знаете, недавно российским правительством. Денег выделено на нее немерено, почти 2 миллиарда долларов, это деньги очень серьезные. Вот вопрос вам, Михаил Викторович, как профессионалу, но скажите, скажите, на самом ли деле можно на что-то рассчитывать вот, в выполнении этой программы, как нам обещано снижение аварийности почти на 30%, а у нас цифры колоссальные, в год гибнет до 35 тысяч человек на российских дорогах. Вот в этих условиях полного невзаимопонимания между водителем и сотрудником ГАИ, непонимания между водителями, мы не понимаем порой друг друга на дороге, да, мы не хотим уступить дорогу друг другу, в условиях вот этих вот провокаций и подстав. Не кажется ли вам, что вообще смешно говорить о выполнении какой-либо программы, на которую затрачиваются колоссальные деньги, при том, что все это будет выполняться в условиях крайне конфликтных, крайне стрессовых и никак не способствующих решению этой задачи?
Я думаю, что эта программа реально выполнена не будет, и мы не добьемся никакого снижения аварийности, гибели пешеходов, водителей и всего прочего до тех пор, пока мы вообще не займемся самой обычной житейской психологией, психологией межличностных отношений, взаимного уважения, выполнения самых элементарных обязанностей. У нас будут программы, месячники, авральные какие-то дни, но ничего реального мы не добьемся до тех пор, пока мы не научимся друг друга сами уважать и уважать самих себя.
То есть плакали наши денежки, почти 2 миллиарда долларов.
Безусловно. Нет, они не плакали, они перекочуют в чьи-то ведомственные карманы.
Им найдут применение.
Да. Хотел вопрос задать. Вот вы говорили, что ездили за границей на автомобиле. Вот мое личное наблюдение, как резко меняется, так сказать, автовладелец за границей, когда ему приходится брать машину в аренду.
Если российский?
Здесь, да. Если
конечно.
Здесь он позволяет себе все, то, значит, за границу он тут же превращается в законно послушного гражданина. У меня вот вопрос, а что происходит с человеком?
Очень просто.
Полминуты у вас на ответ.
На него давит менталитет той страны, в которой он оказался. Вы у нас можете выбросить окурок, банку в окно, попробуйте это сделать на автобане в Германии.
То есть очевидно, что за 2 миллиарда долларов менталитет всей страны мы не поменяем, да?
Нет.
Похоже на то.
Блестящий вопрос.
На этой грустной ноте мы вынуждены заканчивать программу. В следующем радиочасе на волнах Радио Свобода начнется цикл воскресных передач «Свободный день», который продлится с 2 до 8 вечера. Сразу после выпуска новостей на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». У нас в гостях ректор Российского государственного торгово-экономического университета, президент Всемирного конгресса Международной ассоциации абхазо-абазинского народа Тарас Шамба. Ведущий программы Олег Кусов. Первый раз она в эфире в воскресенье в 14:00, а повторы в 20:00 и в понедельник в 2 часа ночи. На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Время за рулем», которую вела Вероника Баде. В программе участвовали автомобилистка Ольга Барышникова, психолог и психиатр-криминалист Михаил Виноградов и президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
Звоните нам в коллегию правовой защиты автовладельцев круглосуточно по телефону 144-48-52, код Москвы 495.
Продюсер программы Наталья Флоринская. Оставайтесь на волне свободы.
У Ирана есть возможность напрямую обсудить с Соединенными Штатами ядерный вопрос.
На западном берегу Иордана израильские военные убили боевика Фатха.
Парламентскую оппозицию Ирина Саакашвили считает карманной.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Политическая элита Венгрии лжет все последние 8 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11860, 15130, 17730 и 21500.